«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Дорогие друзья, значит, на протяжении долгого времени почти в каждом интервью меня спрашивают, как отразились санкции на современном цирке. Я констатировал факт того, что, ну да, определенная деятельность у нас приостановилась, новые контракты не заключаются, но все наши партнеры, с которыми мы работали или уже заключили контракты, в принципе, ведут себя крайне порядочно, и наши артисты, вот, например, артисты Большого Московского цирка в данный момент работают и в Венгрии, и в Германии, в театре Фридрихштадт-Палас, и вот те сложности, которые создают там банковская система, например, по переводу денег, но совместными усилиями мы пытаемся преодолеть. Но самого факта того, что отказ от артистов по политическим мотивам, по расовым мотивам до сих пор не происходил. И надо здесь и похвалить самую, ну, так, известную цирковую компанию в мире «Цирк Дю Солей». Он не занимается высылкой артистов, а в некоторых труппах у него до 50% было русскоговорящих людей. И я вот слежу за ними. Они постепенно возвращаются на рынок, открыли уже несколько шоу. И русские артисты работают. То есть все хорошо. Поэтому каждый раз я отвечал, что, в принципе, цирк не так сильно коснулось, как это сделало, как это произошло в опере, в балете. Мы все с вами знаем эти случаи, когда расторгались контракты с самыми известными нашими ведущими специалистами. И вдруг тут, как гром с неба, произошел такая переписка, значит, у строителей Международного циркового фестиваля в Монте-Карло. Это, ну, считается один из главных фестивалей в мире. Он входит в тройку, самый старый. В следующем году ему исполняется 45 лет. Они хотели праздновать юбилей, на который уже было приглашено порядка 100 русских артистов, где главным режиссером должен был быть режиссер из России Гия Эрадзе, заслуженный артист России, продюсер компании «Росгосцирк». Членом жюри был приглашен генеральный директор компании «Росгосцирк» Сергей Беляков. Также артисты цирка Никулина были приглашены, и мы все готовились. И вдруг пришло письмо, и вот позвольте зачитать просто русский перевод для господина Эрадзе и небольшая выборка. «Итак, в данной ситуации мы не можем вести себя так, как будто в мире ничего не произошло, и делать вид, что все в порядке и все нормально. Примите, пожалуйста, во внимание, что в этих условиях мы не сможем пригласить российских артистов и членов коллектива, как планировалось ранее, на 45-й выпуск нашего фестиваля в январе 2023 года. Мы сожалеем о содержании этого письма, и мы надеемся, что ответственные лица вскоре снова одумаются, чтобы мы могли реализовать наши общие проекты в будущем. Мы с нетерпением ждем этого». Ну, соответственно, ответственные лица — это кто? Это, наверное, посыл к руководству нашей страны, потому что идет военная операция, видимо, это назначенные ответственные лица, из-за которых, значит, иностранцы теперь не могут приглашать русских артистов. Конечно, компания «Росгосцирк» отреагировала, и Беляков, и Гия Эрадзе отправили, соответственно, письмо, в котором прозвучало некоторое негодование. Они сказали, что мы все-таки надеялись на том, что цирк останется вне политики, что наши связи многолетние, которые на протяжении десятилетий уже идут, не будут прерываться, и наоборот, мы будем делать все для того, чтобы культурные ценности сохранялись, чтобы обмен нашими артистами продолжался, потому что на территории России было запланировано несколько событий. И, кстати, в прошлом году на фестиваль «Принцесса цирка» приехало в Саратов очень много иностранцев. Как не прогнозировали, говорили, что к нам никто не поедет, приехали в большом количестве. И вот у нас на связи генеральный директор компании «Росгосцирк» Сергей Григорьевич Беляков. Здравствуйте, Сергей Григорьевич.
Эдгард Вальтерович, добрый день.
Да, мы вместе с Алексеем Красильниковым здесь в студии. Сергей Григорьевич, ну вот вы отправили свое письмо, свой ответ. Означает ли это, что, ну, эта пауза теперь может затянуться. Как теперь дальше-то реагировать? Что нам делать? Ведь нас фактически, ну, унизили.
Алексей, тоже здравствуйте.
Здравствуйте.
Эдгард Вальтерович, я хотел бы ответить на этот вопрос. Как только мы получили это печальное известие об, скажем так, отмене культуры даже в регионе Монако, мы были крайне удивлены, но, тем не менее, узнав об этом, министр культуры Российской Федерации Ольга Борисовна Любимова приняла решение о проведении большого международного фестиваля на площадке Санкт-Петербургского цирка. И поэтому в октябре месяце мы пригласим все страны, участницы. На сегодняшний день уже более 100 стран изъявили желание, это за 2 дня. А так, я думаю, что, конечно, максимальное количество будет желающих. Конечно, будет конкурсный отбор, а там те страны, которые будут отобраны, уже приедут к нам на фестиваль.
Скажите, можно ли говорить о том, что вот поведение европейцев не отражается на общей тенденции в мире? То есть вот остальные страны восточного региона, Латинская Америка продолжают с нами сотрудничать?
Эдгард Вальтерович, вы же знаете, что у нас всегда были дружеские, можно сказать, братские отношения с нашими друзьями, братьями, цирковыми артистами, деятелями циркового искусства, поэтому вообще никаких проблем, даже не могу называть фамилии, но даже сейчас с украинскими ребятами у нас хорошие отношения, которые звонят и поддерживают отношения. Звонят, правда, потом звонки стирают, но тем не менее.
А разрешите уточнить такой момент? Вот все-таки я знаю, грубо говоря, где лучше всего в мире играют в футбол, где в хоккей, где хорошее кино. А вот в цирковом искусстве, вот цирк Дю Солей прозвучал, это канадская, если я правильно помню, организация. А в остальном, грубо говоря, от отсутствия, ну, допустим, европейских представителей циркового искусства вот на фестивале международном в Санкт-Петербурге, качество-то сильно упадет? Или вот та же Азия, условно Китай, условно Африка, условно Латинская Америка, в этом смысле как бы они и получше?
Алексей, а мы сегодня получили подтверждение от артистов из Франции, из Италии, конечно. Это деятели, скажем так, которые политически выбрали такой мотивный, не знаю, может быть, на них давление какое-то оказывалось, поскольку они отправили мне письмо обратное, я вам дословно зачитаю, уважаемый господин Беляков, я только что получил сообщение, которое вы найдете прикрепленным к этому письму. Мне жаль, должно быть, это неправильное толкование того, что я хотел сказать, но я повторяю, что мы с нетерпением ждем возможности реализовать наши общие проекты в будущем. Поэтому это такая моя точка зрения личная, да, сугубо лично, это политическая проституция. Когда ты одно говоришь, потом второе, потом третье, вроде бы мы и открыты, и давайте сотрудничать, но вот к нам не приезжайте. И мы приглашали этого же директора фестиваля Урса Пилса на международный культурный форум в Москву. Он тоже сказал, что у него, к сожалению, времени нет. Но вот письмо, такой ответ, что вроде бы как они и не виноваты. А что касаемо артистов, я еще раз повторюсь, что артисты из Италии, ладно бы какие-то артисты там с мелкими номерами, да, которые там 1-2 собрались, но к нам изъявили желание ехать слоны итальянские и клетка с тиграми французская. Поэтому это говорит о многом.
А можно тоже момент такой уточнить? Они боятся, как это, вторичных санкций или у себя на родине быть отмененными? Или здесь цирковое искусство, знаете, как... Вот уж простите, это политика в цирк в плохом смысле слова превратилась, а вот цирковое искусство здесь выглядит как раз наоборот, красиво и правильно.
Цирковое искусство выглядит красиво и правильно, просто фестиваль Монте-Карло получает дотацию, насколько я понимаю, от Монако, да, от правительства Монако или вот там от принца непосредственно Альберта. И поэтому, скорее всего, получая эту государственную субсидию, они вынуждены вести себя так. А артист на рынке, который гастролировал всю жизнь, дружил с нами, почему он должен не ехать? Почему он должен не дружить с нами? У нас всегда были хорошие отношения. И то, что у нас сегодня спецоперация, не факт, что они негативно к этому относятся. То есть все по-разному. Поэтому я крайне удивлен такой позиции фестиваля в Монте-Карло, но это не позиция циркового сообщества.
Сергей Григорьевич, ну вот давайте я вопрос, который мне часто адресуют, я вам сейчас переадресую. Как вы оцените вот с момента коронавируса и потом военная операция, насколько сильно упало взаимодействие у нас сейчас на международном рынке? Вот вы продолжаете заключать международные контракты, когда наши выезжают туда? То, что к нам сюда готовы приехать, это здорово. А готовы ли они у себя там наших видеть? Вот этот спрос упал, взята пауза или наоборот все восстанавливается?
Эдгар Вальтерович, этот спрос по отношению к компании «Росгосцирк» практически рассыпался, но это не с момента начала спецоперации, а с момента начала коронавируса. Поскольку все границы, все страны закрылись, далее началась сложность в логистике, наши номера где-то частично в малом количестве работают. Допустим, вот сегодня там в Сингапур пришел запрос, да, отправить наших артистов. Я знаю, что ваш великолепный номер работает сейчас в Венгрии, в Будапеште. Такие разовые случаи, конечно же, есть, но так масштабно, как мы работали ранее, конечно, нет, только из-за того, что сначала коронавирусная ситуация, а потом логистика. И на сегодняшний день мы считаем, что самолеты восстановить свои полеты не могут. То есть в связи с тем, что люди уволились, теперь они не возвращаются. Ровно так же мы на этих самолетах и полететь не можем, потому что не летают самолеты. А там все восстановится, думаю, что все станет на свои места. И кроме Европы и Америки есть огромная карта, которая вот у меня на стене висит, вы ее видели. И это говорит о том, что большая часть суши – это не Европа и не Америка.
Сергей Григорьевич, еще один вопрос. Давайте вернемся тогда внутрь уже наших проблем. А как обстоят дела сейчас в Донецком и Луганском, в котором существуют цирки? Мы с вами эти цирки поддерживаем, я уже говорил. Но вот на сегодняшний момент артисты туда едут, находятся ли там или в ближайшее время поедут, потому что мирная жизнь, она должна быть мирной в полной мере, и дети должны видеть цирковое искусство.
Эдгар Вальтерович, по Донецку и Луганску скажу вам не понаслышке, поскольку я сам и свидетель этих событий, и житель Донецка, родившийся в Донецкой области. Поэтому хочу вам сказать, что сейчас освобождена, вы все об этом прекрасно знаете, большое радостное событие, наконец-то освобождена Луганская область, и мы надеемся, что в ближайшее время будет проведен референдум и успокоится там, ну, на сегодняшний день там практически только какие-то террористические акты в сторону Луганска летят. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы возобновим там нашу цирковую деятельность. В Донецке несколько посложнее, поскольку в Донецк прилетают каждый день десятки, а то и сотни снарядов. Поэтому пока это небезопасно. И по Донецку пока ведутся переговоры. Но по Луганску мы готовы будем практически там, вот, ждем команды, и через два месяца наши лучшие программы будут работать в Луганске, в Луганском цирке.
Спасибо громадное.
Спасибо огромное.
У нас на связи был Сергей Беляков, генеральный директор компании «Росгосцирк».
Если у вас еще нет мессенджера Telegram, это ваше упущение. А если есть, то в нем обязательно должен быть канал «Радио Спутник». Чтобы не пропускать ничего важного, знать, что происходит и как это понимать. Мы сделали все за вас. Вам осталось подписаться и читать. Телеграм-канал «Радио Спутник».
Я анекдот хочу рассказать.
Это всегда приветствуется в этой... Приличный?
Отчасти приличный. Он непосредственно связан со следующей темой нашего разговора. Вы сейчас поймете, о чем я говорю. В общем, мужчина попал на необитаемый остров, произошла катастрофа, и он один оказался в мужском племени. И одни мужчины. И там где-то через полгода, через год, когда он освоился, подошел к вождю племени и говорит: «Простите, пожалуйста, я вот уже год за вами, за всеми наблюдаю. Вы вроде бы все, не ведете однополчатый образ жизни, не встречаетесь друг с другом, а как вы свои естественные потребности, реализуете?» Он говорит: «Ну как, вот там же пруд с крокодилами есть, вот идем туда и с крокодилами вместе. Он говорит, правда, что ли, не шутите? Он говорит, нет, не шучу, конечно. Вот спроси у кого угодно, он так у людей поспрашивал. Ну да, крокодилы, вот, пользуемся услугами крокодилов. Ну ладно, он еще там 2-3 недели сомневался, пошел в кусты, засел, увидел крокодила, плывет крокодил, он его схватил и, в общем, сделал все, что можно сделать. И в это время в кустах смех, он поворачивается, племя сидит, ржет над ним. Он говорит, ну, ребят, ну вы же сами сказали, что с крокодилом. Он говорит, да, с крокодилами, но не с таким же страшным. Ну вот.
А оказалось, это не анекдот.
А это оказалось не анекдот, в буквальном смысле слова. Значит, мэр, не просто человек, а мэр мексиканского города Сан-Педро-Уамалео, штат Охака, Виктор Уго.
Уга.
Женился на крокодиле. Это большая церемония, которую провели всем городом, в буквальном смысле слова. На крокодила надели фату, значит, пришли какие-то люди, свидетели, сыграли полноценную свадьбу. И казалось бы, что это форма сумасшествия, человек с ума сошел, находясь на высоком посте. Вот. Связи нет.
Не вот включилось.
Все, да. Я вернулся. И что это, человек с ума сошел, находясь на высоком посте? Нет, оказывается, это традиция. Оказывается, это традиция,
вот которая... Вот я хотел предположить, что это может быть такое
связанное. Которая является, ну, священной, и которая подразумевает под то, что вот выйдя замуж, женившись на крокодиле, значит, он еще и обеспечит хороший улов, урожай. Потому что, улов. Да, крокодил считается священным животным, и вот...
Олицетворяет мать природу, мать землю. Вот я сейчас прям да. Посмотрел видео, насколько могу. Да, и рыбу, действительно, рыбу, будут крокодилы в реку якобы приводить, приносить.
И вот, соответственно, у меня возник вопрос, а вот в современном мире вообще вот много таких традиций, чтобы вот вдруг такие какие-то связи... А теперь же человек может смело говорить, что у меня жена крокодил, и это будет не форма оскорбления, это вот констатация фактов. Mm-hmm. Я женился на крокодиле. До этого там у нас человек в России на пицце женился, но понятно, это форма идиотизма. А тут общество приняло, общество радуется, общество этому способствует даже.
В общем, буквально вкратце, меня немножечко смутило, что вроде бы действительно традиция, как пишут, уточняют, уходит еще в доевропейские времена, то есть это местные традиционные верования. Но, с другой стороны, невеста в белом. Мне кажется, белый — это все-таки такой немножечко европейский момент. Ну, европеизированный, то есть невеста в белом.
У нас на связи генеральный директор латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Ледовской. Здравствуйте.
Здравствуйте, Эдгар. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Ну, вот вы как специалист по Латиноамерике. Для вас это стало сюрпризом, или вы это знали, что человек женится на крокодиле?
Ну, на самом деле у аудитории «Радио Спутник» есть уникальная возможность узнать правдивую историю этой легенды, корни, к которым она восходит, потому что все то, что публикуют средства массовой информации, на самом деле, ну, мягко говоря, ошибочная версия. Так. Я думаю, что чья-то авторская, очень много раз тиражированная, без критической оценки. На самом деле в основе этой традиции лежит очень-очень древняя легенда, которая действительно входит в доиспанские времена. Дело в том, что на территории Тихого океана жил такой народ Уавес. Это индейское племя. И существовало другое племя индейское, Чанталес, которые собирались захватить землю Уавес. И вот они пришли войной, и война продолжалась достаточно долго, они никак не могли выявить победителя. И так бы она, может быть, продолжалась бы до сего дня, если бы сын вождя племени Чанталес не влюбился в дочь вождя племени Уавес. И они так сильно любили друг друга, что уговорили родителей провести свадебную церемонию и, собственно, принести мир их народам, чтобы эти народы жили на этой земле вместе, без вражды. И вот, когда церемония должна была состояться, народ Уавес решил, а они обладали, по легенде, магическими свойствами превращаться в различного рода животных, решил, что принцесса выйдет замуж на берегу Тихого океана, и она должна была туда приплыть именно в образе крокодила, и, если быть точнее, каймана. И вот когда, соответственно, принц туда прибыл, и туда прибыла принцесса, народ Уавес смотрел, как принц воспримет такой вид своей любимой. Если он ее примет в таком виде, то они поверят в его намерения и действительно объявят мир. Если же он откажется от женитьбы, то быть войне. Но принц так любил свою возлюбленную, что он принял его в образе вот крокодила, в образе каймана, женился на ней, после чего она, конечно, превратилась обратно в прекрасную принцессу, и эти два народа зажили в любви и согласии и живут уже так больше 1000 лет. И, соответственно, эта традиция, которая идет очень-очень из древних времен, она символизирует единение вот этих двух народов, двух индийских племен, которые живут на этой территории. И вообще вот этот Сан-Педро-де-Омалула — это совершенно не город, это муниципалитет, хотя там есть действительно город Сан-Педро-де-Омалула, который является центром этого муниципалитета. Но помимо этого города там существует еще множество маленьких поселений. И вот в одном из таких поселений как раз живут потомки того самого племени Уарес. А, соответственно, в столице Сан-Педро-де-Омалула живут потомки племени Чонталес.
Вот скажите, пожалуйста, я все-таки хочу разобраться. Вот он женился на крокодиле, все это здорово. Это чисто номинально или он теперь не может жениться больше ни на ком? Он должен развестись?
Это чисто номинально, естественно. Это просто традиция. Вот этот народ Уалас выбирает крокодила, и как бы это символизирует единение народов. А мэр, соответственно, символизирует принца, а она принцессу. Это чисто такая веселая, добрая традиция, которая призвана напоминать этим народам, что между ними не может быть вражды, потому что они связаны вот такими вот узами. Это все проходит в праздник, День Святого Петра, День города, это сродни карнавалу, там проходит множество всякого рода мероприятий, в том числе и это. И более того, собственно, этого каймана называют по имени жены этого самого мэра, чтобы не было момента измены. То есть она как бы в этот момент символизирует жену мэра, которая просто преобразилась в такой форме, чтобы напомнить об этой традиции. В этом совершенно нет никакого извращения. И вот как раз то, что в заголовках сейчас, то, что мы можем наблюдать, конечно, учитывая наш достаточно испорченный мир и вот эти вот все либеральные ценности, которые нам пытаются навязать, это, конечно, вызывает такое отторжение и негатив, я это прекрасно понимаю, но все-таки если попытаться разобраться в этой истории и узнать ее традицию, видно, что ничего страшного там совершенно не происходит. Это действительно такая потешная традиция и не более того, Егор, которая именно призвана напоминать об объединении.
Егор, скажите, пожалуйста, а в каком критерии выбирается крокодил? Вот это что, просто первый попавшийся? Это специальный династийный крокодил?
Уже потомок, возможно.
Да, это, ну, крокодил какого пола? Это же девочка, правильно?
Да, это крокодил-девочка, естественно. Выбирается она, собственно, только по одному критерию. Выбрать крокодила должен представитель племени Уавес. То есть он выбирает, ну, наверное, по каким-то своим критериям, наверное, выбирает самого здорового, самого красивого, может быть, самого молодого. Это нам доподлинно неизвестно. Но главное условие – это чтобы был представитель этого древнего племени, для того, чтобы была соблюдена традиция о том, что вот эти народы существуют в мире, что от одного племени будет крокодил, а от другого племени будет мэр, глава города, ну или раньше вождь, да, сын вождя. Все это, конечно, трансформировалось со временем, да, как вы верно сказали, приобрело некие католические черты, потому что когда католическая церковь пришла в Латинскую Америку, естественно, она навязывала свою религию, они хотели сохранить свои традиции, поэтому чтобы традиции не исчезли, они им придали вот такой вот налет католичества, но по большому счету, конечно, смысл остаться прежним из глубины веков.
Егор, а можно такой момент уточнить? А власти как вот к таким вещам относятся? Потому что нет ли здесь какого-то, не знаю, язычества или какого-нибудь чего-нибудь, опять же, противозаконного, противоправного? Даже если на уровне, что традиции для нас важны, картинку сделали, картинку сняли, ну вот бывает же такое, что какая-то центральная идея должна быть более главной, важной. А здесь еще вот, смотрите, какие традиции тысячелетней давности, еще и два разных народа.
Ну, власти к этому относятся абсолютно нормально, потому что в Мексике эта традиция известна и не вызывает никакого отторжения. Вот это отторжение, которое мы сейчас испытываем по отношению к этой новости, оно, конечно, связано с другими вещами, да, с тем, что японцы женятся на куклах, американцы на табуретках, и там это действительно проявление вот шизофрении. Поскольку в Мексике все знают о том, что это не шизофрения, не извращение, а просто традиция, связанная с глубокой историей двух народов, к этому отношение совершенно нормальное. Если бы СМИ, собственно, не смаковали эту новость без каких-то подробностей, которые бы ее объясняли ее правильно и корректно, вот тогда бы вопросов у нас тоже не возникало бы, если бы они так делали. Но, к сожалению, происходит так, как происходит.
У меня лично никакого отторжения. Я с уважением отношусь к традициям. А вы рассказали фактически историю прям Ромео и Джульетты. Я вот пытаюсь вспомнить, какая-то сказка такая есть.
Ну,
в самых
практически,
да. Да, в самых разных народах есть, когда невеста вот принимает какой-то неприглядный вид. Мол, типа, узнает меня суженый или не узнает? Не узнает, ну и уйду я от него. А узнает, и тогда все будет здорово. Это же действительно в разных странах, в разных культурах такое присутствует.
А вообще что-то подобного есть в других народах или, может быть, на ком-то еще женится?
Ну, что касается свадеб, я такого не слышал, потому что все-таки это действительно очень местная легенда, потому что если трактовать ее, как вы говорили, из того объяснения, которое исходило, можно было бы представить, что это какое-то распространенное явление. Здесь все-таки мы видим, что это очень такое локальное по отношению к конкретному событию. Хотя, конечно, анимализм достаточно распространен в Латинской Америке. Есть такая достаточно заслуживающая уважения версия, что он произошел все-таки из Египта. Это, конечно, не общепринятая теория, но имеющая много сторонников. Все мы знаем про лодку Туркердала Ра, который доказал, что древние египтяне могли путешествовать в Америку. И, собственно, Египет, конечно, был зарождение вообще там религии, вообще всей человеческой цивилизации. И анимализм там был достаточно распространен. Но самый, наверное, такой богатый пример – это то, что бог Анубис в форме собаки, который является проводником в загробный мир, имеет абсолютного аналога в мифологии древних индейцев, который тоже в образе собаки. Это брат, кстати говоря, Кетцалькоатля, знаменитого змея, который тоже Фермат имеет форму животного. Шолотль, который представляется также в форме собаки, абсолютно такого же вида, как и в Древнем Египте, и тоже является проводником в Древний мир. Поэтому, конечно, анимализма там много, но что касается свадеб, я об этом сам не слышал, кроме подобного случая.
Спасибо громадное.
Спасибо.
Егор Ледовской нам очень подробно рассказал об этой интересной традиции, необычной. Генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса был с нами, но наш час быстро уже подошел к концу. Друзья, живая природа, много интересного мы с вами узнаем из этой программы, все с вами познаем что-то интересное, да?
Конечно, и о прошлом, и о настоящем, уверен, о будущем тоже.
Мы с Алексеем Красильниковым
прощаемся
с вами. Друзья, услышимся через неделю.